Добрый день, господа, это Юлия Латынина и код доступа, как всегда, в это время по субботам. Извините, что мы задержались буквально на минуточку. Вот как раз ловили кота доступа, который, кажется, не хочет с нами оставаться, но постараемся, чтобы он что-то сделал. А вы, господа, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками. Ставьте лайки, особенно не забывайте присылать свои вопросы, потому что, как я уже сказала, значительную часть эфира я пытаюсь отвечать на вопросы. Пишите, хорошо ли слышно, подписывайтесь на Patreon и PayPal. И, кстати, я совсем забыла, кажется, 14 мая у меня с несравненно Белковским выступление в городе Лимассоле, и я сейчас даже попрошу поставить на это дело ссылку, так что, надеюсь, сейчас она прямо сразу будет стоять. Четыре вещи главных поговорим. Это, конечно, арест Тимура Иванова, это болезнь предполагаемая, но, в общем, на мой взгляд, несомненная болезнь Кадырова. Это Очеретина, где внезапно российские войска продвинулись, там сложный вопрос, почему. Многочисленные рассказы, значит, согласно одним, украинские ВСУ просто отступили, согласно другим, часть бригады после ротации была выведена с позиции, а другая бригада, 115-я, просто не пришла на это место. Это все произошло уже после того, как... Ну, нельзя это назвать обрушением фронта, это будут слишком большие слова, потому что, на самом деле, там не очень большое продвижение, но это уже произошло после того, как американцы выделили свой 61 миллиард. То есть это, конечно, история, которая, ну, настораживает. И вот Сырский сейчас говорит, что существуют большие проблемы. И в связи с этим мы поговорим о просто фундаментальной истории с гигантским количеством украинцев, которые уехали за границу, при том, что напоминаю, что граница Украины была закрыта с 24 февраля. И тем не менее, около 2 или 3 миллионов украинских мужчин призывного возраста оказались каким-то образом за границей. Даже понятно, каким, потому что, ну, не считая небольшого числа, которые имели какие-то легитимные вещи, стоило это около 10 тысяч долларов. И что это значит? Что это значит для той идеологии, которую создавал все это время Зеленский? Потому что как-то так, граница 91 года, глядишь, там 2-3 миллиона, не собираются, видимо, за них воевать. И, конечно, фильм о Марии Певчих. Итак, я начну. Опять же, господа, не забывайте писать ваши вопросы, не забывайте ставить лайки. Итак, я начну, конечно, с истории с Рамзаном Кадыровым, потому что она мне напоминает историю про то, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я в числе очень многих очень скептически относилась к пакту, который есть у Путина с Кадыровым. Все время говорила, что вот смотрите, войну России и Чечни выиграл Кадыров, Россия платит Чечне дань. Кадыров гуляет по России как хочет, не то что по Чечне. Не говоря уже о том, что Чечня пользуется совершенно независимостью. Да, Даш, вот надо что-то написать, чтобы сделали с котом, потому что кот страдает. Кот не хочет быть телезвездой. Попробуем, напоминаю, что это кот Одиссей, это другой кот. Неверный кот Галстук, который, наоборот, очень внимательно слушает все эфиры. Попробуем Галстука разыскать. Да, кот, пожалуй, на выход с вещами, если ты тут не хочешь нас слушать, какие мы интересные вещи говорим. Хорошо, возвращаемся к Кадырову от кота. Так вот, было это чрезвычайно унизительно, особенно это было унизительно после убийства Немцова. Было огромное, я помню, отторжение российского бизнеса, когда они говорили, ну, слушайте, ну вот просто все могут делать эти люди. И смотрите. Сейчас я немножечко переоцениваю то, что произошло, потому что можно посмотреть на дело так, что Путин подписал... Да, все, выпускайте кота. Извините, господа, за перебивку. Ну, просто надо с котом разобраться. Неудачно я могу сказать дебют нового кота. Так вот, Путин подписал с Чечней своего рода Минские соглашения. В каком смысле? Он подписал, фактически даровал полную автономию Чечне, так что Кадыров мог делать все, что хотел, Кадыров получал деньги, Кадыров устанавливал в Чечне то, что он там устанавливал. Фактически законы России на территории Чечни не действовали. Но альтернатива этого, если посмотреть, было ли продолжение войны в Чечне, то есть, соответственно, сотни тысяч погибших с обеих сторон, ну, со стороны чеченской, как минимум, десятки тысяч погибших, но, наверное, все равно тоже сотни. Или превращение Чечни в такой ИГИЛ, потому что, ну, каких-то у меня больших сомнений не было, что в рамках возрождения ислама, который мы видим, но был бы такой Хамас, который всюду пытается распространить свою власть, пытается вести, как они утверждают, как они, их идеология, освободительный джихад на всем Северном Кавказе. Там Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, дальше Ставрополье и Краснодар и так далее, и так далее. Соответственно, Путин выбрал худший вариант, не считая всех прочих. Вторая вещь, которую сделал Путин, заключается в том, что некоторые юридические вещи, они важнее реального положения дел, как оказывается. Ну, как, например, Советский Союз был абсолютным юридическим фантомом, но когда в 91-м году он стал распадаться, то оказалось, что это юридический фантом, но вот то, что написано на бумаге, очень важно. Вот Путин уйдет, Кадыров уйдет, Чечня останется в границах Российской Федерации. Ну, и третье, конечно, заключается в том, что Путин мог это сделать, потому что у него не было своих политических противников, это Россия уже не была демократией, то есть у него не было людей, которые бы в парламенте постоянно вставали и говорили, ну вот смотрите, что происходит в Чечне, вот смотрите, как это можно терпеть. И вот что мы теперь видим. Кадыров в начале этой войны, напомню, довольно демонстративно кадыровцы отказывались воевать. То есть они снимали всякие разные тиктоки, Кадыров снимал очень странные фильмы, в которых было снято, как актер, играющий Зеленского, перед Кадыровым, еще раз, не перед Путиным, а перед Кадыровым подписывает капитуляцию. Кадыров ему что-то там как-то так с ним плохо обращается. Кадыров просил ПВО, что было уже совсем смешно. Зачем Кадырову ПВО? Для того, чтобы защищаться от Украины и НАТО. Последний раз Грозный бомбило совершенно точно не НАТО. Было все понятно, что Кадыров бережет силы свои, чтобы участвовать в другой войне, которая начнется после той, которую затеял Путин. И я не знаю, как к этому относилась российская армия, но даже людям, которые смотрели со стороны, было как-то странно, потому что я по этому поводу все время вспоминала императора Феодосия, который хоть и взял на себя на службу варваров-готов, но все-таки старался их использовать по максимуму, потратить в тех битвах, которые он вел. А тут получалось, что варваров взяли на службу, но в битвах их не тратят, потому что варвары не хотят тратиться в битвах. И просто сказал, что Кадыров гуляет, хохочет. И вот мы видим, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Не будем сейчас гадать, по какой причине эти проблемы возникли, имеют ли они там отношение к тем же проблемам, которые... Ну, не к тем же, а не имеет, является ли этих проблем тот же источник, что был у Алексея Навального. Понятно, потому что такие подозрения неизбежно возникают, хотя, еще раз повторяю, человек предполагает, Бог располагает, мы не знаем, насколько они справедливы или нет. В конце концов, убийцы отца Кадырова тоже не вошли, они никогда не нашли, и даже сам Кадыров, когда говорил, что он нашел тех чеченцев, которые... Он никогда не говорил, что он нашел тех чеченцев, которые убили его отца. Он говорил, что он нашел тех чеченцев, которые хвастались, что они убили его отца. Разница понятна. Слухи тоже ходили разные. Как раз к этому времени у Ахмата Кадырова был большой конфликт с федеральными силовиками. И вот у Кадырова проблемы. Чеченская элита завязла в России, коготок увяз, меду все птички пропасть, потому что ну, от этих денег невозможно отказаться. Это все очень сильно завязано. А человек, который наследует Кадырову, Кадыров давно назвал своего наследника, это Адам Телимханов, его правая рука, человек, который, ну, скажем так, самые важные поручения Кадырова выполнял. Какие важнейшие поручения у Кадырова, мы тоже понимаем. Вот скажите, в структуре власти данной территории какие важнейшие поручения, какие важнейшие дела, ну, это много говорит о природе этой власти. Так вот, и преемник не называется официально не Адам Телимханов, а кто? А Абтиал Удинов. Человек, который тоже воевал в начале 2000-х, понятно, во Второй Чеченской, понятно, на чьей стороне, но который сейчас командовал отрядом, командовал Ахматом, тем самым Ахматом, который воевал в Украине. Вот единственный отряд, который воевал в Украине, он даже в основном не из чеченцев был набран. Вот, соответственно, Абдиалудинов получает приз. Если все пойдет примерно так, как это рассказывается, предполагается в статье «Новая газета Европа». Ну и последнее, кстати, еще я хочу заметить, что никогда действительно Кадыров не был марионеткой Путина. Это вот большое глубокое заблуждение людей, которые не понимали, что происходит, потому что Кадыров действительно победил в очень сложной борьбе за первенство, причем там в нем участвовали отборные участники. Причем этих участников Кадыров сначала действительно обыграл хитростью и только потом устранил силой, как тех же Мадаевых. И я напомню, что после убийства его отца Кадыров даже не был премьером Чечни, не то что президентом. Он занял пост вице-премьера, что на самом деле был таким утешительным призом. Было ясно, что род Кадыровых просто пытаются вычеркнуть из порядка престола наследия. Но просто оказалось, что в Чечне самый главный тот, у кого под рукой самые крупные вооруженные силы, которые его, безусловно, слушаются. И эти силы были у Кадырова. И вот за эти 20 лет мы видим, как положение изменилось. То есть вот хорошо смеется тот, кто смеется последним. А это, казалось бы, да, вот все говорили, ну как это можно терпеть, ну смотрите, ну гуляют по всей России, как хотят. А вот смотрите, как оно повернулось. Вторая, конечно, история, это история об аресте замминистра обороны Тимура Иванова, который был... Послушайте наш замечательный с Осечкиным стрим по этому поводу. Но коротко я скажу те вещи, о которых говорил Осечкин, что Тимур Иванов, ну, это такой общеизвестный и фантастический пример, потому что помимо того, что это коммерсант, а не военный, помимо того, что этого человека называли правой рукой Шойгу, это было такое демонстративное потребление, демонстративное богатство, демонстративная жена, которая, мягко говоря, светская львица очень дорого стоит, которая просто была притчей в языцах везде. О нем сняло большое расследование ФБК. И вот эти особняки, эти роскошные машины, эти роскошные платья, этот совершенно светский образ жизни. Я всегда, знаете, вот глядя на эти дворцы, думала, а зачем им дворцы? Вот для меня, если честно, это... такой философский вопрос, потому что я еще понимаю, когда дворец строит, допустим, олигарх. Ну, у олигарха деньги, денег много, и предполагается, что он передаст как-то эти деньги потомкам. А вот когда дворец строит чиновник, дворец – это же, ну, в том виде, в каком он был в XIX веке, это же не просто дом, в котором ты живешь. Это некая социальная функция. Дворец князя, дворец наместника, тем более дворец царя – это место, где не только живет человек, это место, откуда он управляет чем-то. Соответственно, в этом месте очень много писцов, чиновников, служебных комнат, гигантское количество. И это, кстати, обратите внимание, что дворцы, западные дворцы – это всегда нечто очень открытое. То есть, если вы вспомните, как Д'Артаньян заходил в Пале-Рояль, он практически мог прийти без всякого пропуска. Его пропуском служил тот факт, что он дворянин. А, так вот, практически в Зимний дворец мог прийти достаточным образом любой человек, если он был соответствующего сословия. А это я к чему? А, что это было место, откуда чем-то правят. Поэтому это было место, в котором должно было быть помещение для гигантского количества людей. Нафига людям, которые в своем дворце ничего никем не правят? Они, наоборот, правят откуда-то из офиса, а во дворце они... Стрепушник у них, казино, шестак, дискотека, еще чего-то. Мы видели вот этот замечательный путинский дворец под Геленджиком. Нафига им такие гигантские пространства, потому что возникает вопрос, а когда они уйдут с должности? Там нужно 20 человек, чтобы их обслуживать. Как они это будут обслуживать? Сколько их будет стоить? Когда они это передадут по наследству? Допустим, их сын будет, я не знаю, конструировать летательные аппараты. Как он будет это содержать? Как это возможно продать на рынке? Потому что, ну, эта штука штучная. Вот если вы посмотрите, в Америке нету таких дворцов. Даже очень богатые люди, даже если они имеют очень приличный дом, а иногда они живут в сравнительно скромных домах. Но ничего похожего нету на вот эти вот сирали, на вот эти вот, китайские запретные города, которые строят путинские чиновники. Но, тем не менее, видимо, это вот как молодая жена полагается. Это по рангу. Это как вместе с любовницей. Стыдно как-то без любовницы. Соответственно, стыдно и без дворца. И вот все это накрылось медным тазом. Понятное дело, не в рамках борьбы с коррупцией, хотя я думаю, что частично это действительно связано с тем, что Путин понимает, что война уходит на очередной виток, и что в связи с этим он продолжает перестройку экономики, и в связи с этим ему нужна более эффективная военная промышленность. Но, соответственно, главное, как я понимаю, это дележка вагнеровских, остатков вагнеровской роскоши в Африке. Там господин Иванов был соперником с генералом Владимиром Алексеевым, а генерал Владимир Алексеев, у самого не были хорошие дела. В общем, оно как-то все там разбежалось. Но обращаю ваше внимание на две очень важные вещи, которые сказал Владимир Осечкин. Я их просто повторю, я их не могу 100% проверить, так что считайте, что это гипотезы, а не факты, но это заслуживающее рассмотрение гипотезы. Пункт первый. Что еще в 2019 году Тимура Иванова собирались брать? Потому что там в банке с пауками пауки все время друг друга пытаются сжать, естественно, при этом пытались сожрать еще и Шойгу. Пункт второй. Что именно в связи с чрезвычайной, неимоверной коррупцией она была одной из причин войны, потому что и Тимура Иванова, и Шойгу нужно было списать, ну, скажем, вот стоит танк, ну, по документам отремонтирован. А на самом деле с него с пескоструйной машиной краску сбили и снова покрасили. Ну, как хорошо, если этот танк поедет в Украину и скажешь, вот там, понимаете, подбили, а он был отремонтирован, и он был новый. И третья вещь – это то, как Владимир описывал механизм, с помощью которого происходило в значительной степени обогащение. Это когда раздавались подряды, выигрывали их настоящие подрядчики, то есть люди, которые умеют строить. Они действительно строили, они на 80% заканчивали объект, после чего им переставали платить, после чего им сажали в тюрьму за то, что они что-то там недостроили, что-то там украли, это всегда можно придраться. Или если не сажали в тюрьму, то заводили уголовное дело, и человек, который ходит под уголовным делом, он уже не пищал, он просто тихо молчал, все понимая. А достройку объекта передавали близким друзьям со словами, что тут ничего не построено, а тут на самом деле было построено все иногда на 80%, а иногда даже на 95% или 99%. Вот такая замечательная схема. Третья вещь, о которой, конечно, надо поговорить. Так, а что это у нас тут? Не забывайте, господа, задавать вопрос, на который я буду потом отвечать, к ответу на которых я, собственно, хотела бы перейти. Третья вещь – это, на мой взгляд, просто невероятная история, которая происходит на наших глазах с тем, что принят в Украине закон о мобилизации. И правительство президента Зеленского стало говорить, что оно перестанет оказывать консульские услуги украинцам, проживающим за рубежом, тем, которые подлежат теоретически мобилизации, если они не вернутся снова в Украину. Потому что, ну, во-первых, там то недовольство, которое вслед за этим мы увидели, и те проблемы, которые вслед за этим встали, они просто на глазах разрушают ту идеологию, которой, собственно, вот все два года этой войны руководствовалось правительство президента Зеленского. Потому что для начала, ну, самый простой вопрос. А как оказалось, что при закрытых границах за границей Украины оказалось не то 2, не то 3 миллиона человек, которые теоретически призывного возраста, мужчин? Это вообще как? Как они туда попали? Ну хорошо, кто-то выехал со справкой, что у него там 5 детей, кто-то выехал со справкой настоящей, что он то, сё, пятое, десятое. Но мы понимаем, главный ответ на этот вопрос, если кто не знает, я вам скажу, что в среднем такса 10 тысяч долларов. А если, кстати говоря, вы это умножите, ну, не на 3 миллиона, ну, хотя бы на 2, то получится 20 миллиардов долларов. То есть вот 20 миллиардов долларов люди отдали за то, чтобы выехать из Украины, понятно кому. А сколько там пожертвований на ВСУ, среди которых, кстати, много пожертвований российских бизнесменов, особенно в первые месяцы войны. И как это вообще? Вот 2-3 миллиона человек, которые вообще-то могли бы пойти добровольцами, а которые вместо этого уехали из страны. Ну сколько у них родственников, ближайших родственников? Ну, у них ближайших родственников, ну, как минимум, еще 10 миллионов. То есть, ну, на самом деле это практически значит, что точно так же, как в Украине, практически каждый человек имеет кого-то, кто погиб или воюет в армии, это значит, что практически каждый в Украине имеет кого-то, ну, если не из своей семьи, то из соседней семьи, семьи друга, семьи родственника, который именно мужчина уехал. Вопрос, а это как согласуется с границей 91 года? Русские генетические рабы, они не хотят свергать Путина. А значит, что там еще? Там, свободный Татарстан, репарации, Россию, Рашку надо разделить на части и так далее, и так далее. То есть вот надо сказать, когда это все начиналось в начале войны, и я наблюдала за этим, ну, как бы с немым ужасом. И мне нечего было возразить, потому что моя страна начала войну, и мне было стыдно возражать. Но мне было очень горько, потому что в начале войны мне и многим другим россиянам мы воспринимали это дело так, что там абсолютно неважно, чья это территория, там Путин сошел с ума, какой в наше время границы. Украина свободная страна. Ну, помимо того, что это юридические границы Украины, Украина свободная страна. В Украине, слава богу, демократия, в России тирания. Ну вот замечательно, сейчас Украина должна победить. Сейчас после этого Украине дадут оружие. Сейчас после этого, даже если Украина потеряет какую-то часть территории, она внутри себя построит замечательное свободное общество, все флаги в гости к нам, может быть, еще объединиться с Польшей, произойдет вот геополитический переворот просто в истории Европы, и будет где-то там за забором догнивать путинская Россия, из нее гигантским количеством людей просто будут, как из Северной Кореи, как из Восточной Германии, бежать в свободную Украину, которая говорит на любом языке, который надо, и строить там вот великолепное процветающее общество, там количество граждан достигнет 50 миллионов человек, через некоторое время эта Берлинская стена падет сама собой, а те люди, которые, если они останутся за этой Берлинской стеной, ну, скажем, в Луганске, Донбассе, в Крыму, они просто, глядя на этот сверкающий рай, они скажут, а как же мы прогадали, вот, значит, Путин-то, построил болото, а вот Украина, смотрите, какая сверкающая. И когда все это на наших глазах, это сказка, прекрасная сказка, начала рушиться под влиянием оказалось, что идеология хейта гораздо проще в условиях войны, на ней гораздо интереснее ехать. А началась, значит, вся эта история про русских генетических рабов, про биомусор. И мне, с одной стороны, было очень страшно, с другой стороны, было очень досадно. С третьей стороны, я долго молчала, как я уже говорила, потому что мне казалось, что ну, в ситуации, когда твоя страна напала на другую, ты, ну, по крайней мере, там, ты должен уважать раненые чувства людей. А потом, когда это вышло за всякие берега, и потом, когда оказалось, что это приводит к неразрешимым стратегическим противоречиям, потому что, ну, для начала, там, какая западная страна, какие Соединенные Штаты дадут Украине оружие, чтобы отвоевать Крым, если существует отличная, мягко говоря, от нуля вероятность, что дело кончится этнической чисткой биомусора. А, соответственно, я уже стал периодически подавать свой голос. Кстати, обращаю внимание, что после того, как я очень резко об этом заговорила, как-то вот история о генетических рабах стали реже звучать. Ну так вот, и мне тогда казалось, вот, когда я все это наблюдала, что это, ну, абсолютный, конечно, абсолютно негативный, абсолютно страшный, но не имеющий минусов, не имеющий даунсайда способ мобилизации общественного мнения. Что на этом можно ехать бесконечно долго, в том числе и бесконечно долго оставаться у власти, потому что вот эта вот конструкция, никакого мира с Рашкой подписывать не будем, воевать будем до границ 91-го года, а пока будем воевать до границ 91-го года, выборов не проводить, ну, понятно, что эта конструкция, она может еще несколько лет существовать. И я всегда думала, а где же минус? Потому что мне казалось, что, ну, то есть минус, он как бы в будущем, потому что на наших глазах власть, на наших глазах власти Украины, на наших глазах активисты, глупые, недалекие активисты, которые пытались выдать свое мнение за мнение общества и навязывали его украинскому обществу, потому что, ну, было страшно этому мнению не соответствовать. Потому что так работает любой активизм, так работает любая тоталитарная идеология. Она не то чтобы... Точно так же это дело обстоит и в России. Она не то чтобы там, каждому человеку навязывает именно это мнение, и каждый человек именно этим мнением проникается. Но он понимает, что страшно против него возражать. Затопчут. Лучше я стою в сторонке. И так возникает ощущение, что там все в Западе, на Западе верят Грете Тунберг и глобальному потеплению, все в России верят Путину и его, значит, борьбе против боевых комаров, и все в Украине верят, что, значит, русня биомусор, и надо ее зачистить. Я думала, а где же минус? И вот на наших глазах минус проявляется. Потому что смотрите-ка, что происходит. Очеретина. После падения Авдеевки наступление российских войск продолжилось. И в Очеретино дело кончилось тем, что, как я сказала, там даже не совсем понятно, чем кончилось дело. Там известно только, что произошел прорыв линии фронта, достаточно локальный, достаточно небольшой, но достаточно неприятный, потому что если вы посмотрите на карту, там образовалась кишка, и теперь российские войска нависают над флангами. И это грозит обрушением достаточно серьезным Донбасского фронта. Другое дело, что против любой такой кишки известно, давно известен способ. Он называется фланговые удары. Там очень аппетитная кишка, ее на карте легко отрезать. Другое дело, что у ВСУ сейчас, может быть, просто не хватит силы отрезать эту кишку, потому что пока фабы Путина перемалывают все живое на фронте, то это просто действительно как-то довольно сложно сделать. А пока F-16 не пришли, никакого другого лекарства от этих фабов нет. И вот что там, собственно, произошло, сказать очень сложно. Я слыхала просто самые разные версии. Или что обрушился фронт, или что одна бригада, потрепанная боями, отошла в рамках ротации. А другая, которая должна была прийти, 115-я, в рамках ротации, она просто не подоспела. Или они прощелкали, или они решили не ходить, или они были уже очень уставшие. И, собственно, еще раз повторяю, да, там будут разные слухи ходить. Кто-то скажет, что кто-то просто сбежал, возможно, просто не знаю. Но суть заключается в том, что вот этот прорыв образовался. И это не первый прорыв, потому что я напоминаю, что в самом конце Авдеевки тоже произошло, но если не обрушение фронта, это крупный, слишком сильное слово, то на последнем этапе отвода украинских войск из Авдеевку произошла потеря управляемости войсками, скажем так. И американский пакет здесь не очень спасает положение, потому что... Ну вот американцы сказали, что они сейчас передадут оружие на миллиард долларов. Знаете, сколько стоит Путину один день войны? 500 миллионов долларов. То есть американцы передадут оружие на 2 дня. Впервые за несколько месяцев. Это большое, крутое достижение. 60 миллиардов – это же не все деньги на войну непосредственно. Из них на войну идет сравнительно небольшая часть. Окей, еще 40 миллиардов дает Европа. Окей, там есть еще оружейный вот этот вот снарядный концерн, который возглавляет Чехия, и который опять-таки до сих пор нам все время говорят, вот-вот-вот-вот сейчас Украине уже передают, а потом неделю назад мы слышим, что вот, оказывается, оплатила Чехия первые 180 тысяч снарядов. Как? Мы уже думали, что тут миллионы передали, а Чехия только первые 180 тысяч оплатила. И, конечно, главный вопрос – это передадут ли, вернее, когда передадут F-16. Я не сомневаюсь, что их передадут. Более того, я не сомневаюсь, что их передадут действительно довольно скоро. Потому что я уже говорила, что алгоритм этой войны таков. Как только Украина начинает усиливаться, и Запад перестает поставлять оружие, как только Россия усиливается, в данном случае вот эта вот путинская техника с фабами, которые все перемалывают на фронте, и которые летят с расстояния 20 километров и даже 80 километров, и которым вообще ничего нельзя сейчас противопоставить, тогда Украину начинают усиливать, и что можно противопоставить фабам? Ответ только F-16, которые будут выбивать самолеты, которые эти фабы пускают. Я как раз не сомневаюсь, что F-16 передадут довольно скоро. Но все-таки согласитесь, что алгоритм заключается в том, что нам уже несколько месяцев Запад рассказывает, что он вот-вот Украине что-то передаст. Поэтому надо сначала на это посмотреть и посмотреть, сколько передаст. Потому что иногда что-то передают, но это оказывается очень мало. Например, передали Атакамсы в прошлом году, не помню, то ли 30, то ли 50 штук. Половину их сразу израсходовали по ударам по нескольким аэродромам, а вот окончательную заначку, которую захомячил Залужный, израсходовали сравнительно недавно ударом по Крыму. Видимо, или от отчаяния, вот Алексей Арестович считает, что может быть и от отчаяния, но, скорее всего, я думаю, просто в уверенности, что в новом пакете довольно скоро будут новые атакамсы. Тоже в достаточно небольшом количестве. Так вот, это я к чему? Что вот мы видим, вот я всегда думала, чем плохи деструктивные идеологии? А они же приводят тех, кто их исповедует, всегда к власти. Они на самом деле неостановимы, потому что на отрицательных эмоциях очень легко ехать. На фантазиях очень легко ехать. На вранье очень легко ехать. И вот оказывается, что Зеленский, который имел возможность на протяжении этой войны несколько раз, поступая рационально, добиться совершенно других результатов, я сейчас даже не буду там в 150-й раз говорить о Стамбульских соглашениях, может быть, как-нибудь отдельно о них поговорим. Сейчас оказывается, что вот с одной стороны рассказывали про границы 91 года и как развалится Россия и как станет свободным Татарстан, а с другой стороны оказалось несколько миллионов украинцев призывного возраста уехало из Украины и вовсе не хотят возвращаться, чтобы воевать. Потому что на самом деле они понимают, что дело идет не о свободе и независимости их страны, которая выиграна еще в 22-м году, а о том, чей будет Часов Яр. И они не хотят отдавать свою жизнь за Часов Яр. И они не хотят отдавать свою жизнь за... И при том, скорее всего, это те же самые люди, которые в Фейсбуке пустят, значит, границы 91 года, Русня и так далее, и так далее. Абсолютно та же картина, как в России, где, знаете, вот эти записные Z-патриоты, их спрашиваешь, они, да, конечно, мы тут дойдем до Берлина, до Парижа и так далее, и так далее. Им говорят, а ты хочешь на фронт? И он тут же в кусты. Один народ. Как и говорил президент Зеленский в 2014 году, когда он выступал в Донецке и в Горловке перед этим самым, перед Безлером. Последняя, наконец, вещь, о которой я хочу сказать, прежде чем я перейду к вашим вопросам, не забывайте их задавать. Что-то... А, да, еще важная вещь, хотела я сказать, вот в пандан к Украине, это, конечно, история с резолюцией Европарламента, который, во-первых, признал выборы Путина нелегитимными. Не могу сказать, что это что-то сильно меняет, потому что Путин у нас уже военный преступник, в Гааге. Я не знаю, это является уже статусом военного преступника или это только подозреваемый и обвиняемый. Прошу прощения. Но, значит, Путин уже под Гаагой. Все равно, понятно, не помешает это с ним вести переговоры, потому что рано или поздно эти переговоры будут, и рано или поздно, еще раз повторяю, пророков тут не надо быть, рано или поздно ситуация будет заморожена по той линии боевого разграничения, которая будет на тот момент. А другое дело, что, скорее всего, Путин летом будет очень хотеть наступать, продвинется, я не знаю, насколько, может быть, на несколько сотен метров продвинется, может быть, на несколько километров продвинется. С некоторой очень небольшой вероятностью можно представить, что он продвинется достаточно серьезно. Но, как я уже сказала, это мешает вот тот алгоритм, который мы наблюдаем, что если будет серьезная вероятность продвижения Путина, то тут Украине, ну, не то что оружие предоставят, а может быть даже и натовские солдаты действительно появятся. Конечно, не на линии боевого соприкосновения, но где-нибудь там в тылу что-нибудь разгружать будут, чтобы... Опять же, чтобы украинские войска могли, соответственно, выполнять свои задачи. Ну, видимо, вот эта вот история, что новый раунд, летний раунд неизбежен, ее никто не отменял. Ну так вот, и второе, что Европарламент принял решение там, помогать российской эмиграции. Помогать, конечно, российской эмиграции они ни черта не будут, но хотя бы если давление на нее уменьшится, и то хорошо, и кому-то счет в банке перестанут закрывать. А третья вещь очень интересная. Оказывается, что там украинская сторона очень настаивала, чтобы, значит, вот эту российскую эмиграцию и российскую оппозицию вписали РДК и Легион Свободы России. И ее, в общем, в конечном итоге не вписали. И тут я поняла вот смысл этой замечательной кампании, которую мы наблюдали, пиар-кампании, которую мы наблюдали несколько недель назад, когда, значит, нам рассказывали украинские пропагандисты, что вот тут есть такие замечательные эти ребята из Легиона России, которые снимают такие тиктоки, что они сейчас дойдут до Москвы и там чуть ли не до Хабаровска, а вот вся российская оппозиция вместо этого сидит и только постит чего-то. И поэтому этим замечательным людям, которые снимают тиктоки, как они сейчас дойдут до Москвы, очень нужна поддержка российской оппозиции. А если они дойдут до Москвы, нафиг им поддержка людей, которые ничего не делают, только шарики пускают. Ну, и ларчик просто открывался. Дело в том, что президенту Зеленскому много раз говорили, что надо как-то поговорить с российской оппозицией. Соответственно, там родился вот этот вот хитрый пиар-ход. Давайте объявим этих ребят российской оппозиции и скажем, что вот они настоящие. И это вот писали, пытались писать в резолюцию Европарламента, и, соответственно, это не получилось. Ну, в общем, на самом деле, еще четвертая вещь и важнейшая вещь, о которой я хочу сказать, это... Вторая часть фильма «Мария Певчих». Я надеюсь, что Мария, по крайней мере, мы так полудоговорились в конце нашего совместного эфира, в конце ее интервью, что она придет, и мы еще поговорим о том, должен ли бизнес быть добр и социально ответственен. Напоминаю, что вторая часть, она была посвящена российским выборам 96-го года, и она была посвящена... тому абсолютно неоспоримому явлению, что поскольку Ельцин был неизбираем, то договорились так, что ряд крупных российских бизнесменов получает за бесценок на залоговых акционах гигантские активы, а взамен этого отдает большое количество кэша на выборы Ельцина. Итак, неизбираемый Ельцин победил легитимно на выборах. И тезис Марии Певчих, насколько я понимаю, В этом фильме заключается в том, что таким образом у народа была украдена демократия, народ изнасиловали. Вот если бы он честно выбрал Зюганова, то ничего такого страшного с Зюгановым не было бы. Потом были бы нормальные выборы. Вот так вот демократию украли. И, соответственно, поэтому после этих выборов, там, пользуясь теми же механизмами, пришел после этого Путин. И чтобы сохранить свою власть, остаться неответственным за те вещи, которые были совершены во время Ельцина, соответственно, Ельцин потом поставил после себя Путина. Я не совсем понимаю, где в этих первых двух сериях чекисты, которые, собственно, сейчас захватили власть в России, потому что как-то я не могу сказать, что сейчас в России правят олигархи. Ну, будем считать, что чекисты будут в будущих сериях, подождем этого. И как бы вам сказать, я наблюдаю несколько видов реакции. Я наблюдаю в основном, во-первых, реакцию в соцсетях, и я наблюдаю там кучу людей, которые пишут: нам открыли глаза, мы этого никогда не знали, да какой ужас, не разобравшись со своим прошлым, мы никогда не построим нормальное будущее. Мне кажется, что, во-первых, не разобравшись с прошлым, прекрасно можно строить будущее. Я вот, например, значительную часть своей профессиональной жизни занимаюсь тем, что я пишу книги о прошлом христианства, пытаюсь восстановить его реальное прошлое как воинственной иудейской миллинаристской секты, но я совершенно не настаиваю на том, что это знание нужно для там, построения современного западного мира, который весь на самом деле построен на христианстве. Вот можно совершенно и без признания каких-то, и без копания в прошлом обойтись, на мой взгляд. Но в любом случае, конечно, то, что в этом фильме это как-то трудно назвать беспристрастным исследованием прошлого, потому что это пропаганда. Это пропаганда правильная, бьющая в одну точку. Она возбуждающая вот этих людей, которые пишут эти комменты. И мне кажется, что почему я, собственно, заговорила об этом фильме после... как раз после истории с украинскими ухилянтами, потому что это тоже эксплуатация того же самого хейта, который очень хорошо заходит в соцсетях и который очень хорошо заходит молодому поколению. Это вот тут все украли до нас, поэтому мы такие несчастные. Это, в общем, на самом деле месседж вот такой неосоциализм. Это ни в коем случае не красный коммунизм, который был в 17-м году или который был времени Зюганова. Но это такой, об этом я сейчас чуть-чуть попозже скажу, это такой неосоциалистический месседж, когда это новые левые, которые приходят в Россию снова из Европы, и которые приходят, конечно, в ответ на общественный запрос. Потому что, чтобы увидеть, что этот общественный запрос есть, достаточно вот почитать эти самые комменты. И достаточно посмотреть, я недавно видела очень любопытный опрос, не помню, чей это был, Левада или нет, но суть опроса была в том, что людей спрашивали, россиян, вы хотите жить при капитализме или социализме? И в 2020 году 21% хотел при капитализме, а 28% хотел при социализме, а сейчас 5% хочет при капитализме, а 48% хочет при социализме. Поскольку этот опрос не имеет ничего общего там со словами «поддерживаете ли вы Путина», «поддерживаете ли вы войну», вернее, там СВО они формулируют, то мне кажется, что результатом такого опроса можно верить. Разительное изменение цифр. А одновременно, опять же, насколько я знаю, люди, которые не пишут в соцсетях, у российского бизнеса просто шок. Вот в том числе у людей, которые поддерживали Навального и реально донатили ФБК, рискуя потерять бизнес. Вот просто у них квадратные глаза, и их месседж, их слова такие. Вот сначала нас предал Запад, кинул, теперь нас кинул ФБК. Никогда больше. А никогда больше в смысле доверия к людям, которые транслируют левый месседж. То есть, с одной стороны. И вот, на мой взгляд, вот есть три вещи, которые в сети заходят хорошо. Это нацизм в том или ином виде. Ну, когда вам говорят, что современный нацизм, он же не устроен так, что вам говорят, что какая-то нация плохая. А, вернее, он, они говорят, вот современный нацизм, он устроен так, что тому или иному народу, тому или иному обществу предъявляют какие-то невероятные требования, вот идеальные требования, которые предъявлял Арканару Дон Румата. А, и тем самым, вот почему вы не восстали против Путина? А, и, в общем-то, ответ известен, да, почему российское общество не восстало против Путина. Ну, потому же, почему иракцы не свергли Саддама Хусейна. А, потому же, почему в Камбодже не свергли Пол Пота. А, потому же, почему в Китае не свергли Мао. А, потому же, почему в Советском Союзе как-то вот не получилось свергнуть ни Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева. Ну, есть такое, такая особенность у человечества, что да, не то, что там одна отдельная нация, все люди по своей природе приспосабливаемые, и все люди по своей природе, у них есть вот этот рабский ген, потому что, извините, просто какое человечество в течение своей жизни, какая часть человечества в течение своей жизни была рабами? Вот сколько раз практически все известные нам общества, за исключением небольших последних, небольшого количества последних обществ, имели рабство. И рабы чрезвычайно редко восставали против своих хозяев, вне зависимости от того, как эти хозяева с ними обращались. А как только в каком-то обществе устанавливалась тирания, люди, которые были доселе свободные, например, Афины, где родилось понятие демократии, быстренько принимали законы, которым приравнивали поступки какого-нибудь нового царя Деметрия Палеаркета Македонского к поступкам бога. Ничего их не смущало. Очень быстренько. Очень быстренько свободная древняя Эллада стала раболепной Византией. Так устроен человек. И предъявлять, как бы когда предъявляют людям, что же вы такие рабы, то это предполагает, что там те, кто предъявляет, исключительно свободные. Они другие, да, они по-другому генетически устроены. А вот так устроен современный нацизм. А, соответственно, вот нацизм хорошо заходит. А, хорошо заходит социальная справедливость во всех ее видах, и хорошо заходит теория заговора. Вот снимите любое видео теорию заговора, и все комменты в интернете будут: как круто, как замечательно. А какие у меня, как я уже сказала, у меня нету больших, ну, как бы это сказать, а если так по гамбургскому счету говорить, вот что бы я сказала по поводу второй серии. А еще раз повторяю, да, там, когда фильм является хорошо сделанным пропагандистским фильмом, бьющим в одну точку, то вроде как-то и странно упрекать людей в том, что они говорят там не всю правду, потому что «а кто вам сказал, что мы должны говорить всю правду? А мы вот это так видим». Я, кстати, абсолютно не сомневаюсь, что Мария Певчих действительно это так видит. И более того, как я уже сказала, очень многое, что сказано в этом фильме, да, абсолютно соответствует действительности. Я бы, значит, здесь не хотела занимать какую-то позицию. Там, нет, все было по-другому. Нет, все было в том числе и так. Но если уж все-таки уточнять, я бы две вещи уточнила. Ну, во-первых, возникает вопрос при прочтении этого фильма, а вот там под логи-то были, то есть физические вот голоса были у кого-то украдены и переданы какому-то другому кандидату? Вот как сейчас метод Шпилькина во время путинских квазивыборов показывает, что гигантское количество голосов просто отбирают одного кандидата и дают Путину. И ответ заключается, что да, метод Шпилькина, примененный к выборам 1996 года, показывает, что одного из кандидатов было украдено 3,5 миллионов голосов, это очень много в первом туре, и передано другому кандидату. Кандидат, у которого украли эти голоса, был Ельцин. Кандидат, которому передали эти голоса, был Зюганов. Вы, наверное, скажете, как это возможно? Это же Ельцин был президентом России. А я напомню, что в этот момент, во-первых, коммунисты победили на думских выборах, они контролировали Думу. А во-вторых, гигантское количество губернаторов, губернаторы тогда были выборные, были коммунисты. И, соответственно, в Красном поясе они считали, ну, считали, как посчитали нужным. А это, на мой взгляд, очень важно, потому что это дает предположительный ответ на вопрос, а что было бы, если бы выборы выиграл Зюганов. Потому что в фильме как-то так сквозит утверждение, что если выборы выиграл Зюганов, то он был бы как какие-то восточноевропейские социал-демократы, через 4 года отдал бы власть. Ну, мы, конечно, не можем знать, как оно было бы. Ну вот задайте себе вопрос. Если в тот момент, когда президентом был Ельцин, а Зюганов был в оппозиции, у Ельцина было украдено 3,5 миллиона голосов в первом туре, передано Зюганову, то что бы произошло в 2000 году при перевыборах президента Зюганова? А вторая, мне кажется, вещь важная заключается в том, что как-то еще не более печально. Там же ведь на самом деле Ельцин не собирался отдавать власть вообще, в принципе. А потому что, ну, он схватил власть, он в нее вцепился. Я уже говорила в прошлый раз, что с моей точки зрения Ельцин – это достаточно ничтожный человек, который стал президентом России, когда он понял, что над ним, будучи над президентом России, есть президент СССР, то есть Горбачев, то он из-под Горбачева выдернул коврик. Ему было так важно вот этот свой коврик выдернуть, что все остальное было неважно. А в том числе его было неважно, что развалилась, хорошо или плохо, хорошая или плохая гигантская страна, в которой просто исчезло государство, а везде, где исчезает государство, исчезает наука, исчезает культурный слой, появляется бандитизм, и появляется вместе с этим, это важно тоже отметить, свобода. Потому что, конечно, 90-е годы были временем фантастической свободы или, если угодно, фантастической анархии. Мы тогда эту свободу, а я 90-е годы практически не застала. Я в 90-е годы еще писала романы фэнтези, только в конце 90-х годов мне стало интересно, что происходит вокруг. Я, кстати, в этом смысле не писала ничего ни о выборах, ни о залоговых аукционах. Я уже потом, в конце 90-х, начала писать, в том числе об олигархах. И заметим, что я писала по факту ровно то, что говорит сейчас Мария Певчих. Я просто к этому по-другому относилась. Я относилась к этому как к естественному жизненному проявлению. Вот так оно устроено. Мы это можем только описывать. Да, я ничего другого не описывала. Почитайте «Охоту на изюбра», почитайте мои статьи. В них вот ровно абсолютно все то же самое. Но подход другой. Так вот, соответственно, вот эта неожиданная свобода, которая на самом деле была просто связана с тем, что рухнуло и рассыпалось государство. И на другом конце этого рухнувшего государства был бандитизм, а на другом конце была свобода. Так получилось. Они ходили вместе. Это, кстати, очень трагически, что для многих россиян в этот момент и то, и другое стало неразрывно связано. То есть кто-то сказал: ох, как мне было хорошо в 90-е, мне было так свободно, я там организовывал то, сё, пятое, десятое. А другой сказал: а у нас не платили зарплаты, потому что зарплаты не платили, у нас не платили налоги, потому что налоги не платили, у нас по улицам ходили бандиты, потому что по улицам ходили бандиты. И вот это ощущение то, что в России тогда были гигантские возможности, ну, конечно, в значительной степени, ну, действительно, надо было хотя бы в самом начале этих вот 90-х это жить и помнить это время. Вот в отличие от нынешнего тоскливого болота, в которого все засасывает. А в этом смысле Украина, она же очень похожа на Россию 90-х. Потому что в ней было мало государства, потому что в ней было до самого последнего времени много олигархов, потому что соперничество олигархов в том числе охраняло свободу. Вот в Украине это осталось. И оставалось очень долго. И вот именно поэтому Украина была такой большой надеждой. Так вот, Ельцин, когда он вытащил этот коврик, потрепанный, измятый, он же ведь совершенно не собирался его никому отдавать. И мне кажется, там вот в фильме есть одна очень важная вещь, которая, как бы это сказать, не сказана. А в ней рассказана история про коробку из-под ксерокса, как Коржаков, начальник охраны Ельцина, застукал сотрудников Чубайсовского штаба, что они эту, значит, коробку выносили, и что, как бы, ну, как совершенно правильно говорит Мария, это происходило в рамках внутривидовой борьбы между Чубайсом и, с одной стороны, и Коржаком с другой. Но что нам, в общем-то, забыли сказать в фильме, что Коржаков, Барсуков, вот все вот эти вот силовики, чекисты, они говорили Ельцину, что он неизбираем, и что поэтому он должен ввести в стране чрезвычайное положение и выборы отменить. Таким образом, Ельцин бы стал заложником, вот, условно говоря, не олигархов с Чубайсом, которые обещали ему выиграть выборы законным способом, а силовиков. Коржакова, Коржакова, Барсукова, примкнувшего с ним сосковца и так далее. И что такое история с коробкой из-под ксерокса? Это, как ни странно, история попытки сорвать легитимную победу Ельцина на выборах, потому что когда произошла эта история? После первого тура выборов. Барсуков с Коржаковым были уверены, что Ельцин не избираем, что Ельцин провалится в первом туре, после этого можно будет вводить чрезвычайное положение, Ельцин станет их заложником, они станут хозяевами всей России. Я напомню маленькую историю, которую Коржаков сам в своей книжке рассказывает. Он думает, что он ее рассказывает про Ельцина, он ее рассказывает про себя. История такая. Ельцин однажды сказал, что он хочет собственную машину. Начало 90-х, ну, собственно, в любой стране, ну, ты начальник охраны, тебе президент говорит, что ты хочешь собственную машину. Ну, хорошо, ты отправляешься в магазин, там, покупаешь машину как-то в кредит. Что делает вместо этого Коржаков? Он сам это рассказывает. Он пробивает владельцев дорогих машин, устанавливает их и велит им в назначенный час быть у Кремлевской стены. Эти люди, бизнесмены в основном, кто-то бандит, кто-то бизнесмен, кто еще, кто-то являются туда, недоумевая. Их встречает служба охраны, а потом туда привозят Ельцина. Стоят владельцы, стоят машины, Ельцин ходит мимо машин, наконец он выбирает какую-то одну из этих машин, говорит, вот я эту хочу, садится и уезжает. И Коржаков рассказывает эту фантастическую историю как свидетельство того, какой мерзючий был Ельцин. Любой человек, который это прочтет, поймет, что Коржаков просто подставил Ельцина, который, конечно, ну, мягко говоря, неумно в этой истории себя повел, не спросил, что машина, откуда машина. Ну какая вообще нафиг, как он мог даже предположить? Человек, президент страны, говорит, я хочу машину. Ему говорят, вот выбирай. Он смотрит машины, рядом с ними стоят какие-то люди. Он говорит, я хочу вот эту машину. Значит, они там даже как-то, видимо, заплатили. Но это просто в мемуарах Коржакова не отражено. Я не уверена, что они там ее просто забрали со словами, это президенту нужно. Но это же надо было додуматься начальнику службы охраны президента таким способом исполнить это поручение, чтобы просто вот выступить в качестве рэкетира и навести шорох на владельцев довольно большого количества дорогих иномарок. А почему я рассказываю эту историю? Потому что она очень хорошо характеризует менталитет Коржакова, как, впрочем, менталитет Ельцина, барина, который не поинтересовался, что там такое. И вот если бы Коржаков пришел к власти, как он надеялся, путем отмены выборов, то вся Россия и весь бизнес превратились бы вот в этих людей, у которых, значит, это твоя машина нравится президенту. И вот проходит первый тур выборов. И оказывается, что Ельцин, даже несмотря на вышеуказанные мной подтасовки, 3,5 миллиона у него украденных в красном поясе голосов. Я, кстати, не знаю, может быть, в ФЧС его тоже крали голоса. Может быть, в каких-то регионах Ельцину накладывали. И, скажем, допустим, ему лишний наложили миллион, и тогда в пользу Зюганова, значит, украли не 3,5, а 4,5 миллиона. Я не знаю. Да, но вот методом Шпилькина 3,5 миллиона показывается, что переехало Зюганову. Так вот, да, и становится ясно, что да, Ельцин побеждает. И Коржаков, и Барсуков понимают, что их схема захвата власти в России путем государственного переворота с Ельцином в качестве инструмента рушится. И тогда чего они делают? Тогда они ловят из коробку из-под ксерокса. И что это значит? Ответ – это срыв второго тура. Вы вообще-то представляете себе, ведь тогда же в России была свободная пресса. Да, там был Первый канал, там был НТВ, там была газета «Не дай бог», но даже на Первом канале в рамках агитации Дюганов действовал очень успешно. И он ездил со стране с турами, и была большая пресса, которая была прозюгановская, что самое главное, значительная часть прессы была свободной, и они довольно свободно обо всем писали. Это же... Вот просто, ну, такой подарок Зюганову, который просто не бывает. Коржаков ловит людей, которые организуют избирательную кампанию президента на выносе кэша между первым и вторым туром. Понятно, почему у Ельцина через неделю был инфаркт. Вот из-за этого. А, так вот, значит, я просто к чему? А, вот... Абсолютно все, что сказано про олигархов, залоговые аукционы, святая правда. Но только когда нам упрощают историю до истории, что, значит, вот, вот если бы этого не было, и победил бы Зюганов, и потом была бы свободная демократическая Россия, то я напоминаю вам, тоже сильно упрощая, что реальных выборов было, судя по всему, три. А отмена выборов и Коржаков, и Барсуков, деятельность которых я вам только что ярко описала в качестве реальных хозяев России, а тот выбор, который произошел, и, опять же, победа Зюганова, который еще не был президентом России, но, согласно методу Шпилькина, получил 3,5 лишних миллиона голосов, которые, значит, от Ельцина, со всеми вытекающими далее последствиями. Для, как бы это сказать, для следующих выборов 2000 года. А теперь мы... А, да, еще две важные вещи я хочу сказать по этому поводу. Абсолютно, да, и это говорили потом все участники выбора 96 года, что мы изнасиловали российский народ, мы навязали ему Ельцина. А только с учетом альтернатив, знаете ведь, какая печальная история-то получается? Получается, две печальных истории. История номер один. А скажите, пожалуйста, выборы 2020 года, а когда вся американская пресса, большая пресса, работала на Байдена против Трампа, и речь шла не о миллионах, правда, не кэшем, естественно, а о миллиардах. Они были справедливы? 2020, кажется, 2019, я могу сейчас перепутать год, когда была основная избирательная кампания. Да, 2020. А 2020 год, когда статья в «Нью-Йорк-Пост» о коррупции Хантера Байдена и его лептопе просто была с помощью цензуры удалена отсюда, откуда можно, включая Твиттер. Когда, ну, мы видели, мы тоже смотрели CNN, мы тоже смотрели MSNBC, когда читали New York Times, читали Washington Post. Скажите, пожалуйста, с точки зрения монополии на общественное мнение, с точки зрения того, что втюхивали избирателю, это была кампания справедливая? Мне кажется, что это была кампания абсолютно того же сорта, что и российская кампания 1996 года. И что обе кампании показывают одно, что действительно избирателю можно заморочить голову. Оказывается, на избирателя можно воздействовать с помощью алгоритмов. Оказывается, избиратель голосует, руководствуясь не собственным информированным мнением, а тем, что он прочитал в газете. И мы даже это знаем из общественных опросов, потому что после этой кампании просто спрашивали людей: а скажите, пожалуйста, если бы вы знали про лэптоп Хантера Байдена, то вы бы проголосовали за Байдена? И там было еще несколько вопросов такого рода, и 15% людей, то есть гораздо больше, чем нужно было для победы Трампа, ответило: нет, а мы не знали. И вы скажете: ну как же, ведь у этих людей был интернет, ведь они могли сами все прочитать, они могли сами зайти в «Нью-Йорк-Пост». А вот действуют алгоритмы. И это самый страшный вопрос. Это вопрос, который называется: а тогда вообще что мы можем сказать о механизме всеобщего избирательного права? И ответ заключается в том, что всеобщее избирательное право в бедной стране в абсолютном большинстве стран земного шара на всем протяжении XX века кончалось чем? Кончалось Лукашенко, кончалось Иванишвили, кончалось Алиевым, кончалось Мадуро. Про африканские страны я и говорить не буду. В богатых странах, как мы видим, с всеобщим избирательным правом тоже есть проблемы. Они разворачиваются на наших глазах, и они заключаются в том, что в богатых странах образуются группы избирателей, которые считают, что им все должны. Относительно бедных избирателей. Их можно назвать только относительно бедными, потому что на самом деле значительное количество этих избирателей, например, там БЛМ в Соединенных Штатах, они на порядок более привилегированы, чем любой среднестатистический житель Африки. Но они считают, что им должны. А более того, политики работают на избирателей, которые считают, что им должны. И политики работают на то, чтобы создать как можно больше таких избирателей. Ну, например, ввести в страну мигрантов. Или, там, например, завести в стране, как в стране Европы, значительное мусульманское население, которое будет голосовать за левых политиков, которые будут давать ему все больше и больше. И это абсолютно деструктивная история. Это история, которая работает. И, собственно, вот эта история наступления на мир нового социализма, неосоциализма, который, собственно, так ярко виден как стратегия в новой стратегии ФБК заявленной. А что такое неосоциализм? А тут я одну очень важную вещь скажу. Вот прежние вот, там, нам говорят, что ФБК там, в полемическом задоре сравнивают их с коммунистами. Конечно, нет. И, конечно, все эти БЛМ, и, конечно, вот эти ребята, которые кричат «Free Palestine», они не коммунисты. Потому что что такое коммунисты? Коммунисты в 1917 году, они хотели все обобществить. Вот даже у самых больших идиотов уже родилось представление о том, что это не работает. Потому что если вы все обобществите, то после этого у вас рано или поздно настанет Советский Союз, и с Советским Союзом будут проблемы. Перебои с песком будут в Сахаре. А неосоциалисты, они действуют хитрее. Они рассказывают, что по тем или иным причинам бизнес кому-то должен. Он должен быть социально ответственный. Что значит быть социально ответственный? Вот Мария Пепчик замечательно у меня на эфире сказала, я надеюсь, что мы продолжим эту тему, что нет, бизнес – это замечательно. Но они должны быть социально ответственны, они должны выполнять полезную общественную функцию, и вот если они социально ответственные, то они должны получать больше дивидендов. Вопрос, а как можно получать больше дивидендов, будучи социально ответственным? Если ты тратишь на что-то, кроме своего собственного производства, то есть на эту самую социальную ответственность, ты будешь получать меньше дивидендов. А это значит, что возле бизнеса будет какой-то комиссар или внутри бизнеса, и он будет, у него будет листочек, он будет ставить галочку. О, этот бизнес социально ответственный, давайте ему, значит, выпишем премию. Или от государства, или как-то скостим с налогов, или еще откуда-то возьмем. Ну, в общем, короче говоря, или мы его накажем за то, что он будет не социально ответственный. И вот этот будет источником такой коррупции, которая, ну, просто никому не снилась. Потому что, а как этот комиссар-то будет стоять? Более того, даже если он будет не источником коррупции, на самом деле эти комиссары, мы их видим уже и в Европе, и в Америке. Вот, например, эти комиссары сидят в банках сейчас в Европе. Это те самые люди, которые занимаются due diligence и которые требуют от каждого клиента, совершенно не обязательно россиянина, доказать, что он не верблюд, доказать, что он деньги, 100 евро, которые ему пришли переводом, пришли не за торговли наркотиками. А как доказывать? А как хочешь. А вот тут вот всю бумажку, а вот еще бумажку, а вот третью бумажку. А вот где первая бумажка? Где вы забыли первую бумажку, пишет этот комиссар. Как? Ну я же вам ее присылал. Это не важно. То, что комиссар забыл посмотреть первую бумажку, это ваша проблема. Это замок Кафки. Что происходит в американских компаниях, что происходит в американских государственных институтах. Там появляются вот эти вот самые комиссары идеи, которые считают, что, значит, ты должен правильных людей нанимать. Каких людей? Ущемленных, например, с черной кожей. А вот только что Байден, администрация Байдена в суд подала на компанию «Щитс», кажется, называется, очень смешное у нее название, за то, что та дискриминировала чернокожих при приеме на работу. Знаете, каким способом? Она проверяла людей на наличие судимости. Значит, любой нормальный социолог, любой нормальный экономист, в том числе гениальный экономист 20 века, наш с вами современник Томас Соуэлл, один из гениальнейших, последователь фон Мезеса, последователь Хайека. Кстати, чернокожий. Это я просто сейчас специально говорю, просто Томас Соуэлл один из моих кумиров. Да? Так вот, Томас Соуэлл в одной из своих последних книг показал, что если вы не делаете такого чека, то вы дискриминируете больше. Почему? Потому что если вы делаете чек, если вы проверяете, какие оценки получал соискатель в институте или университете, судим он или нет, то вы тогда соискателя каждого отдельного нанимаете на основании его индивидуального мерита, его индивидуальных заслуг. И тогда вам совершенно, например, не важно, какой у него цвет кожи. Но если вам это запрещают делать, то вы начинаете прибегать к суждениям на основам групповых стереотипов. И тогда вы начинаете действительно дискриминировать ту группу людей, о которой известно, что в силу каких-то причин она статистически имеет, скажем так, большее количество судимых людей в этой группе. И вы просто, представитель этой группы, не проверяя ничего, не принимаете на работу. Вот как будут действовать такого рода комиссары. И, кстати говоря, еще раз повторяю, жизнь человеческая, к сожалению, очень сложна. А пропаганда очень проста. Пропаганда всегда упрощает. Не только пропаганда, мы все должны упрощать. А мне бы вот здесь не хотелось выглядеть как человек, который... Да, там просто вот исключительно говорить, что вот неправильно сняли этот фильм. Да нет, пожалуйста, действительно, можно продискутировать. Вот я с удовольствием дискутирую. Хорошо, у нас это не забытая рана. Эта рана, как оказалось, болит. Эту рану нужно и можно обсуждать. Но дальше я с удивлением наблюдаю, что когда начинают обсуждать эту рану и говорить, ну, слушайте, вот у вас здесь в фильме вот здесь не очень точно. А вот здесь оно вроде так, но оно как бы сложнее. А то комменты следуют приблизительно такого рода. О, как подорвали пукан, значит, правильно все написали. Это сектантские комменты. И, как я уже сказала, хорошо заходит в сетях нацизм, хорошо заходит в сетях социальная справедливость, хорошо заходит в сетях с теорией заговора. И на первый взгляд, да, кажется, что минусов нету. Это классно, да, на этом можно ехать, на этом можно собирать лайки. Но вот посмотрите на то, что случилось с правительством Зеленского в Украине. Ребята собирали лайки. 2 года ребята собирали лайки. Казалось, что не было даунсайда. Казалось, что все так классно придумали. Одни сплошные лайки. Но кто посмеет возразить... Границы 91-го года, орки, значит, репарации. Поди ж ты, значит, что-то пошло не так. Вот деструктивные идеологии, они имеют обыкновение тем, что в конечном итоге ты что-то, глядишь, что-то идет не так. Потому что, вот как я уже сказала, обитателям сетей очень хорошо заходят. Очень хорошо заходит молодым айтишникам, насколько я понимаю, которые в 90-х не жили, и вдруг обнаружили, что, оказывается, их лишили права первородства еще в 90-х. А вот, скажем, тем людям, которые в 90-х выгрызли свой кусок хлеба, и это вовсе не олигарх, и которые были просто базой поддержки ФБК, у них челюсть отвалилась. Потому что, да, формально это фильм про олигархов, и все скажут, ну, вот есть олигарх, а есть честный бизнесмен. Но я вот последнее время все пытаюсь. Я вот у Волкова забыла это спросить. Я надеюсь, что это спрошу Марии Певчик. Но она сказала, да, что к бизнесменам это не имеет отношения. Тут я должна важно отметить, да, что она сказала, что нет, это вот только эти люди, которые использовали административный ресурс. Приведу вам последний пример. А вот совсем недавно ФБК сняли большое, ну, небольшое, маленькое расследование про мэра Орска, у которого сын, как оказалось, во время тут, в Морске наводнение, а сын купил квартиру в Дубае за 400 там, по-моему, тысяч долларов. И это вызвало, как я понимаю, в Орске большое оживление. И это с точки зрения политической стратегии совершенно правильно, потому что на то и оппозиция, чтобы, значит, карась не дремал. Но дальше я пошла смотреть, мне что же это не очень понравилось, что сын мэра Орска покупает квартиру в Дубае. И с удивлением увидела, что это человек уже не очень молодой, как я понимаю, не знаю, ему 30 или 40, но он уже довольно долго, давно работает. Работает он в Шлюмберже, он закончил МГУ. Он специализируется на нефтянке, он работает в сервисных компаниях, которые обслуживали российские нефтяные месторождения. Как я понимаю, это сервисные компании, это часть компании Шлюмберже, просто известного сервисного подрядчика, который просто, ну, грандиозный, первый в мире. И в 2022 году Шлюмы сочли его достаточно перспективным работником, чтобы эвакуировать его в Саудовскую Аравию. То есть, опять же, уехал он там не на юг Франции, уехал он в Саудовскую Аравию работать строго по специальности, видимо, на нефтяных месторождениях. Не знаю, почему не в Саудовской Аравии, а в Дубае. Там он купил квартиру 90 квадратных метров, потому что в Дубае недвижимость дорого стоит. И еще у него там какое-то совместное с папой было охранное предприятие, еще что-то в этом роде. Дальше я как-то, знаете, немножечко задумалась, потому что я прошу прощения. А вот нам говорят, что вот борьба с коррупцией. А правильно ли я понимаю, что в прекрасной России будущего человек, который является сыном мэра, ну, сравнительно не такого уж большого города, и как-то я думаю, что в Саудовской Аравии принц Бен Салман и Шлюмберже пригласили его на работу не для того, чтобы как-то там договориться с мэром города Орска, потому что принц Бен Салман не знает о существовании города Орска, а что человек, который там, я не знаю, 10 или 15 лет, сколько он работает в отрасли, судя по всему, является хорошим инженером, достаточно хорошим, чтобы его вывезли из России после начала войны, он не может заработать на квартиру 90 квадратных метров. И это прекрасная Россия будущего. Вы мне скажете, что я все не понимаю, что, наверное, деньги были коррупционные, что их дал отец, что там было вот это вот самая какая-то вот эта вот компания, которая охранная. Но это же мне не показали. То есть, если бы мне показали, что вот эти деньги пришли из охранной компании, рассказали про эту охранную компанию, сколько она зарабатывает, то тогда бы я подняла, конечно, лапки и сказала, да, это оплатил отец. Но то, что я вижу, да, что нефтяной инженер, которого его собственная крупная западная компания вывезла после начала войны в Саудовскую Аравию, купил в Дубае квартиру 90 квадратных метров, и оказывается, что в прекрасной России будущего такие вещи не могут быть терпимы. А это уже не против олигархов. Это как-то уже вот эксплуатация того самого чувства классовой справедливости, которое существует, простите, несколько тысячелетий. Это все получилось, все вообще происходило в мире задолго до Карла Маркса. А вот вы откроете любую проповедь Василия Великого где-нибудь в IV веке, и вы увидите вот эти бесконечные порицания богачей, которые зарабатывают, а с бедняками не делятся. А потому что на этой истории человечество едет очень долго. А когда в 91-м году Союз распадался, я еще пешком под стол ходила, я как раз тогда задумывала книжку, которая называлась «Золотой телец, идол или жертва», которую я потом совершенно забросила, о том, насколько ненавидели богачей, особенно тех богачей, которые заработали деньги сами, во всех обществах о том, насколько коммунизм или квазикоммунизм или социализм распространенное во всех общественных формациях явление и какое количество чешских обществ на самом деле жили при социализме. Например, империя инков была чрезвычайно социалистическая империя. Там действительно не было частной собственности. Там треть была государственная, треть была общественная. Там вот до сих пор стоят руины таких складов, которыми позавидовали бы любые сталинские склады, потому что это было главное общественное сооружение в империи инков – склады. Что в итоге получилось? В итоге получилось, что страна, которая жила таким способом, не изобрела колеса и не изобрела металла. И была легко завоевана 160 человеками под командой Писара. А вот очень много было таких стран в истории, ну не в истории, а в эпоху человечества. Я с ужасом вижу, что вот неосоциализм, он воскресает. И вот тут я должна... Он воскресает прежде всего на Западе, потому что вот эти вот дети в Columbia University, которые кричат «Free, free Palestine», они же кричат, на самом деле, они, скорее всего, даже не знают, что это значит. А у них же это просто, во-первых, флешмоб, а во-вторых, стадное чувство, а в-третьих, это стадное чувство предполагает, что ты не должен разбираться в вопросе, потому что если ты начинаешь разбираться в вопросе, значит, ты сомневаешься, значит, ты не веруешь. Это культ. Этот культ на Западе мы видим, в тех самых западных богатых странах. Этот культ мы видим снова воскресающим в очень многих латиноамериканских странах и так далее. И да, вот он снова приходит в Россию. Оказалось, генетической памяти, оказалось, памяти поколений, буквально в течение 30 лет она исчезла. Но я могу сказать, что это очень страшная штука. А я могу сказать, что еще одного раунда выяснения своего прошлого в России не выдержит. И я могу, конечно, сказать, что это подарок Путину. Это такой же подарок Путину, как вот когда украинская власть решила, решила сдаться украинским немногочисленным, но очень активным активистам. И, соответственно, все те, кто в России протестовал против войны, получили копытом в лоб, как генетические рабы. Вот тогда это был гигантский подарок Путину. А сейчас ФБК сделал гигантский подарок Путину. Я не могу ничего другого сказать. Еще раз повторяю. Физически, так вот, как бы если это обсуждать, и, на мой взгляд, это действительно очень важная тема для обсуждения. Но важной темой для обсуждения является не там, кто кого украл в 96-м году, потому что я думаю, вот тут мы с ФБК согласны в оценке того, что произошло при залоговых аукционах. А важной темой для обсуждения является, стоит ли строить мир на началах неосоциализма, который, еще раз повторяю, неосоциализм – хитрый новый социализм. Он не предполагает, что вы полностью обобщаете средства производства. Он предполагает, что вы тем или иным способом объясняете бизнесмену, что он грешник по каким-то причинам. Ну, например, он виноват в глобальном потеплении, как говорит Грета Тунберг. Или он вот родом из 90-х, и у него что-то там вот нехорошее. И вы сажаете ему комиссара, который должен будет ему социальную ответственность повышать. И за социальную ответственность он будет, этот комиссар, бизнесмена вознаграждать. И потому что неосоциалисты понимают, что частная инициатива – это такая штука, которая проточит любой камень. Вот почему у Путина до сих пор хорошая экономика? Ровно потому, что у него не социалистическая экономика, ровно потому, что он на низовом уровне позволяет бизнесу заполнять весь экономический объем, который бизнес может заполнить. А бизнес, как газ, заполняет любой объем и заползает в любые щели и вытянет все, что угодно. Знаете, почему в Северной Корее сейчас почти нет голода? Потому что, при том, что в Северной Корее все железно контролируется, единственное, что разрешил Ким Чен Ын, он разрешил осваивать неудобья. То есть вот если там на горе что-то есть, вы можете сами лично поехать, распахать эту гору, засеять там семечки, собрать и съесть. И оказалось, что этого достаточно, что люди пошли, распахали горы зубами, просто вот выдрали клочки, вытащили камни. Другое дело, что там потом эти горы становятся безлесными, их сносят в селе, но это уже следующая проблема. И все оказалось, что просто если вы людям разрешите самим сажать рис, то они будут сами сажать рис и есть. Это какой рис там? Даже не рис какой-то, просто уж не помню, что там сажают. Вот. А и бесспорно такая система, где при каждом нехорошем бизнесмене будет сидеть добрый, высококачественный, высоконравственный комиссар, и объяснять бизнесмену, значит, как нужно для добра вести бизнес, да, она будет существовать. Более того, она сейчас на наших глазах строится в Европе. В США еще нет, но тоже есть попытки. Ну, как бы это сказать, такая система будет страшноватенькой. И я не уверена, что когда бизнес будет выбирать, а бизнес тоже люди, в общем-то, как бы сказать, умеющие выбирать, они выберут вот такой вот, но не между Путиным и неосоциализмом. С одной стороны, чекисты, которые у тебя в любой момент все могут отбирать. С другой стороны, вот это комиссары, которые будут тебя учить добру. А что есть добро в экономическом смысле? О, это такие интересные вещи. Тут начинаются такие интересные дебри, что, наверное, я отвечу на парочку вопросов и буду сворачиваться, потому что я и так, слушайте, переговорила. А тут мне пишут, значит, про мэра Орска, являюсь ли я его адвокатом и так далее, и так далее. А, значит, еще раз, вот то, что дамбу там разворовали, вот это совершенно правильное направление мысли. А разворовали ли там дамбу или нет, мне тоже очень интересно. И вот если разворовали, вот тот человек, который разворовал, ну, просто для острастки должен сидеть, потому что, как бы сказать, вот когда это чиновник, и когда это государственные деньги, то это коррупция. А когда мне рассказывают, что инженер Шлюмберже купил квартиру в Дубае, то сначала-то у меня взыграло сердце, когда я услышала, что он сын мэра Орска. А потом как-то у меня стали возникать вопросы. Так, секундочку. А если бы не частично рыночная экономика и тот самый бизнес, мы бы уже давно рухнули из-за санкций, пишет мне Ира. Ира абсолютно согласна. А Юлия Леонидовна, путинский дворец также открыт для прихода дворян, просто дворянство немножко другое, пишет мне Папай. Нет, вот тут я с вами не совсем согласна, потому что когда мы имеем в виду слово «открыт», я имею в виду, что в большинство королевских дворцов на Западе, и даже, если я не ошибаюсь, в зимний, только в зимний, вот, естественно, в галерею, именно в сам Эрмитаж, просто тупо заходила публика. Более того, вспомните капитанскую дочку, когда Екатерина гуляла в парке, и там ее, значит, Маша встретила. Как вы думаете, сейчас Путина можно встретить гуляющим в парке простому человеку? В том-то и дело, что эти гигантские сооружения, они носят принципиально другой характер, чем Королевский дворец. Потому что я вообще обращаю ваше внимание, что если вы просто пойдете в какой-нибудь Королевский дворец, там, в Западе, ну, или даже в России, соответственно, царский дворец. Вы увидите, да, достаточно роскошно отделанные помещения, спору нет. Они, конечно, выглядят не так, как дом какого-нибудь разносчика в это время. Там бархат, там портьеры, там стоят красивые изразцы, там гобелены. Но на самом деле вы увидите череду довольно однообразных комнат, которые в основном выполняют или функции частного будуара, как правило, так как раз даже не очень большого, Или функция общественных помещений, зал для приемов, где очень много народу, причем этот народ сообщается не только с королем, но и сам с собой, или какие-нибудь бальные залы. И вы увидите рабочие кабинеты, например, я вот очень люблю этот пример, в Шенбруне, вы можете увидеть во дворце Франца Иосифа небольшой кабинет, узкую походную кровать, ну, сравните, кстати, с кроватями, которые видите в Геленджике, и конторку, за которой Франц Иосиф принимал посетителей. Я не помню, сколько тысяч посетителей он принял за свою жизнь, но Франц Иосиф считал, что вот он управляет империей, и он управляет империей вручную. Это, кстати, очень была плохая идея, управлять империей вручную. Ее ручное управление кончилось Первой мировой войной, погибла империя и все остальное. В общем, не надо управлять сложными организмами вручную. Надо создавать другие механизмы управления. Это в XII веке можно было королевством управлять вручную. В XIX Австро-Венгрии вручную уже не получилось. Но, тем не менее, обратите внимание, что вы не встретите в этих дворцах никаких частных казино, никаких частных футбольных полей, никаких аквадискотек, никаких частных стрипушников. Вы просто физически не встретите. Вот нету этого там, они для другого. А где вы встретите где вы встретите в большом, но отделенном забором здании частное казино, частную футбольное поле, частное хоккейное поле, частную вина какую-то, вот винотеку и так далее. Я вам скажу, где вы это встретите. А вы это встретите в одном очень характерном типе общественного здания. А вы это встретите в турецком отеле All Inclusive. Или египетском отеле All Inclusive. Почему турецком или египетском? Потому что Турция или Египет – это страны третьего мира, хотя Турция уже просто становится на наших глазах очень развитой страной, и в них не развита инфраструктура. Вот французскому или флорентийскому отелю такая инфраструктура не нужна. Флорентийский отель – это может быть любой маленький домик прямо во Флоренции, турист в нем поселяется, потом он выходит в город, и весь город для него, грубо говоря, там от галереи Уффици до дворца Медичи, это вот место, где можно наслаждаться окружающей инфраструктурой, высококультурной. А в Египте, если ты выйдешь за пределы дворца, ты можешь получить, не знаю, ножом в печень от какого-нибудь исламиста. А поэтому, поскольку инфраструктуры там нету, то для посетителей, которые богатых посетителей отеля, строится все внутри отеля, чтобы они за отель просто и не выходили. И там прекрасный сад, и там прекрасный пляж, и там прекрасные даже группы для детей. И вот это вот такой гигантский отель, тот же самый дворец в Геленджике. Только он построен для одного человека. Потому что за пределами этого дворца инфраструктура такая плохая, что этот человек не хочет ей пользоваться. И то же самое касается всех этих дворцов, вот шавок поменьше. Потому что на самом деле во всех этих дворцах вы увидите опять ту же самую баню, аквадискотеку и так далее, и так далее, и какое-нибудь личное казино, потому что этот человек считает, что если он поедет в то же самое, но в общественное пространство, там с ним может что-то случиться. Поэтому он все это воспроизводит внутри. И вот эта принципиальная разница, тут отель для одного all inclusive, дворец, в который наоборот допускались практически все подданные, вот это, на мой взгляд, очень фундаментальная разница между этими двумя типами сооружений. И самое ведь главное заключается в том, что вот эти вот личные отели по принципу all-inclusive, они для себя строят те самые люди, которые должны заниматься созданием государства, инфраструктуры за пределами стен этих дворцов. А Марина спрашивает меня, Юля, в каком месте фильма сказано, что экономика должна быть социалистической? А, Марина, вы, наверное, невнимательно меня слушали. А я ссылалась на нашу беседу с Марией Певчих, которую можно послушать. Это нигде не говорится в фильме. А я сказала, что в фильме левый подход, фильм с левых позиций все это критикует. А, и по фактам, ну, там факты, может быть, плюс-минус, это в данном случае не важно. Но когда мы говорили с Марией Певчих, когда она пришла ко мне на канал, когда мы обсуждали, я сказала, а как должна выглядеть экономика с вашей стороны идеально? И вот тут она сказала, что, значит, государство должно, что люди, которые ведут себя социально ответственно в бизнесе, должны поощряться, и тут должны им, там, этот бизнес должен получать большие дивиденды. А вот, более того, это не называется социалистическое. Я только что сказала, что с моей точки зрения это вот то новое явление, которое мы везде наблюдаем, которое называется неосоциализм. А когда вместо там тотального обобществления нам говорят очень хорошие слова. Социальная ответственность, о природе, справедливость. Ну, какая же сволочь станет и скажет что-то? Да нет, ребята, мне не нравится социальная справедливость. Нет, социальная справедливость, значит, ответственность должна поощряться и всякое-всякое прочее. Юля, отличный эфир. А насчет МГУ достаточно много детей, чиновников не могут учиться. Не совсем понимаю в данном случае вопрос. Как я уже сказала, вопрос к Шлюмберже. Считает ли он этого человека? Банна мне пишет, борьба с коррупцией – подарок. Тогда борьба с коррупцией – подарок Путину. Нет, борьба с коррупцией как раз не является подарком Путину. Борьба с коррупцией является ударом в самое сердце системы Путина. Потому что вся система Путина в том числе построена на коррупции. Это, собственно, то, вот я только что говорила о дворце в Геленджике, который для нас раскрыл и на блюдечке принес Навальный. А дело в том, что, но, понимаете, сводить проблемы, нынешние проблемы России к тому, что была коррупция в 96-м году, я Марии уже этот вопрос задавала. А вот лэптоп Хантера Байдена – это коррупция или нет? С моей точки зрения, это коррупция, причем довольно страшная, причем довольно очевидная. Причем, кстати, суммы, о которых идет речь, там перед ними вообще чуть ли не Сибнефть бледнеет. Но, в общем, мы все согласимся, что, наверное, это не делает Америку недемократическим государством. И более того, из лэптопа Хантера Байдена, ну, просто вот никак не следует, что, значит, в следующей итерации с Америкой на выборах что-то такое нехорошее случится. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. А коррупция отдельно. Путин мог вырасти из этой коррупции, мог не вырасти. А... Вот правильно мне пишут, бог с этой квартирой, давайте поговорим о том, куда делись деньги на построю дамбы, которая в итоге казалась всего лишь насыпью, которая может прогреть мышка, пишет мне Лилия. Лилия, я с вами абсолютно согласна. Вот куда делись деньги на постройку дамбы, это вопрос номер один. А что инженер Шлюмберже купил себе квартиру в Дубае, это вопрос 1110-х. А сколько молодых людей в России из небольшого городка, у которых папа не мэр, имеют возможность получить образование в столичном престижном вузе, пишет мне Виктор. А, Виктор, а, ну, во-первых, я думаю, что достаточно. Это очень тяжелый вопрос. А, и самое важное, что есть в стране, самое важное, что должно быть, это равный доступ к стартовым условиям. Не конечные условия, а вот именно, чтобы действительно молодой человек из небольшого городка мог иметь возможность поступить в столичный престижный вуз, и даже не обязательно престижный. Но тем не менее, я думаю, что мы с вами согласимся, что если у человека, пусть не богатая, но вменяемая семья, ну, то есть если вот он не из детдома, не пьет, то возможность получить образование даже в современной России, где далеко все не так хорошо, у него, согласитесь, есть. Тома пишет, много ли я знаю нефтяных инженеров, покупающих такие дорогие квартиры? Тома, мне жаль вас разочаровать, но если вы считаете, что нефтяной инженер не может купить квартиру 90 квадратных метров, она должна быть ему не по карману. И вы не хотите жить в стране, где нефтяной инженер покупает такую квартиру, то, наверное, у нас с вами разные взгляды на то, что как бы должно быть или не должно быть. Это уже просто, знаете, как немножко в анекдоте про 17-й год, когда правнучка декабриста смотрит в окно и спрашивает, а чего кричат все эти люди? Они кричат, они хотят, чтобы не было богатых. Как странно, а мой прадедушка хотел, чтобы не было бедных. А вот я хочу, чтобы в стране не было бедных. А не социалисты, которые хотят, чтобы в стране не было богатых. А мне как-то... Возможно, действительно, я уже реликт 90-х годов, когда вроде, хотя вроде тогда пешком ходила. Все правильно пишут, заходит тем, кто жил, не жил в 90-е, и тем, кто этой темой не интересовался. Да, я, кстати, обратила одну удивительную вещь, что очень много людей, которые вот они под видео пишут, что это нам раскрыло глаза. Ребят, ну если это вам раскрыло глаза, ну, в общем, если вы развернули просто любую газету 90-х, совершенно не обязательно газету «Завтра», совершенно не обязательно газету «Компартия», просто газету «Сегодня», в которой я когда-то очень недолго начинала, то вы бы прочли там ровно это самое. Если вы вот возьмете мои книжки «Охоту на изюбря», «Промзону», то там будет описано ровно это самое, да, там это будет описано просто как вот тип цивилизации. Пишут мне, фильм сработал фантастически, как мухобойка, и Маша прибила не только всех жирных мух, но и тех, кто поменьше. Правда, не все еще поняли, но к концу сериала поймут. Анна, Юля, поздравляю с совравшей. Мне несколько раз приходили деньги от зятя из одной страны Европейского Союза в другую. И никогда банк такие мелочи, как 500 евро, не интересовали. Анна, я очень за вас рада, потому что не всегда это банк интересует. Но я могу сказать совершенно конкретный пример, когда французский банк интересовали 100 евро, которых папа перевел дочке. Папа француз перевел дочке француженке в качестве подарка на день рождения. Это просто совершенно конкретный случай, произошедший с моими знакомыми. И банк до того додолбался до папы француза, у которого никакого другого паспорта никогда в жизни не было. Вот он француз, француз, парижский француз. А что? Ну, папа удивился, взял 100 евро, отдал дочке так. Но вообще спасибо за сведения о том, что в европейских банках нет комплаенса. Это вот вы круто сказали. Это я просто прослезилась. Это я вот ваш коммент. Знаете, вот предлагаю тем россиянам, которые от этого комплаенса совершенно незаслуженно страдают, распечатать и сказать, слушайте, это, так и вот и вас же нету. Хорошо, что Певчих и леваки в РФ не победят никогда. Население при малейшей свободе правых выбирать будет, пишет мне Тьюзды. Вот тут я Тьюзды, я боюсь, вы ошибаетесь, потому что население, и это касается не только Российской Федерации, но, во-первых, то, слушайте, население при малейшей свободе. Ну, вернемся к выборам 96-го года, когда население при малейшей свободе, конечно, действительно бы проголосовало за Зюганова. Ну, что ж мы будем-то друг другу-то мозги парить? Только что в 95-м году, перед этим были выборы в парламент, 22% набрали коммунисты, стали крупнейшей партией, да и остальные, которые там прошли, скажем, были неправые. Венедиктов сегодня сказал: «Будем наблюдать, что вы всех мочили на эхо в 96-м году. Вы говорите, что в тот момент ни сном, ни духом. Кто врет?» Ирин, во-первых, меня всегда интересует, вот это, кстати, касается и фильма «Певчих», а почему дискуссию нельзя вести по-платоновски? А вот, допустим, Венедиктов ошибся. Я уверена, что он не соврал, да? Он просто ошибся. Он не помнит, в каком году я пришла на эхо. Я пришла на эхо после краха ТВС. То есть это было, значит, видимо, я могу тоже сейчас ошибиться. Ошибиться, а не соврать, в 2001 или 2002 году. Соответственно, я еще раз повторяю, что моя журналистская карьера была достаточно поздней. Я просто здесь ее могу для вас, я все-таки ее, наверное, лучше Венедиктова помню, освежить. Дело в том, что я очень поздно занялась журналистикой, я очень долго после окончания института, литературного института, писала диссертацию, потом писала книжки. Значит, первая моя книжка «Дело о пропавшем Боге», она же вышла, если я не ошибаюсь, в 92-м году. И до 90-я могу сейчас перепутать, но я думаю, что до 95-го года я журналистикой точно не занималась. Я, как я уже сказала, писала всякую фантастику, но не просто всякую, я вам крайне рекомендую, потому что я считаю, что «Колдуны и министры» – это одна из лучших написанных мной книг, она была написана как раз тогда. И, собственно, я описывала разные экзотические общества, пока не увидела, что за моим окном тоже что-то интересное творится. И поскольку работала я сначала вот в «Сегодня» и в «Известия», то я там не очень большие какие-то должности занимала, там не очень было интересно работать, да, если честно, там, ну, это не важно. Соответственно, реально, как бы сколько-нибудь значимым журналистом я стала быть, когда я пришла в «Совершенно секретно», и думаю, что это было в году 98-м. Опять же, я могу ошибиться плюс-минус. И там действительно я сделала себе имя на вещи, которые меня тогда интересовало больше всего. А меня действительно интересовали разборки и маневры олигархов, и то, из чего позднее получилась «Охота на изюбря», «Промзона» и другие книги. И там было несколько очень крупных статей, которыми я думаю, что я до сих пор могу гордиться, потому что это статьи были написаны об очень могущественных людях. И эти статьи были написаны, скажем так, тогда не привыкла журналистика так работать, тогда было очень много всяких заказных материалов. А я тут просто ходила к людям, расспрашивала их, расспрашивала противоположную сторону. И как бы, то есть, ребята, вот вы мне что-нибудь интересное расскажете, вам повезет, я это напечатаю. Тут у вас единственный способ так как бы сделать так, чтобы у вас есть единственный способ объясниться, вот это было или не было. У вас способ есть представить свою точку зрения. Если вы меня убедите, что она правильная, то, значит, она получит отражение в статье. Там была огромная статья, она называлась «Химия и жизнь» про Ходорковского. Можете ее и сейчас найти. Там была статья, которую я просто и сейчас горжусь, которая называлась «Два зеленых крокодила и один британский лох», о том, как Альфа и Анексим делили Седанка и как они при этом, значит, облапошили БП. И я могу вот сейчас признаться, сказать, что из этой статьи последней, то буквально в самый последний момент я вычеркнула несколько, на мой взгляд, прекрасных сценок. Одна из них заключалась в том, что я все-таки не назову героя этой сценки, но один из героев тогдашней вот этой дележки, довольно крупный бизнесмен, проходит в сибирском аэропорту через эту самую... Ну, штуку, которая стоит в аэропорту, она звенит, из него выпадает пистолет. И так далее. Это бизнесмен был, заметим. Я могу о 90-х годах рассказать несколько совершенно потрясающих историй, которых, наверное, будет поздновато рассказывать сейчас. и которые действительно должны войти в аналы вот такого плутовского романа. Для меня это была жизнь, жизнь во всем его многообразии. Жизнь чрезвычайно интересная. Значит, соответственно, я не считаю, что это было мочение, хотя я сейчас там, иногда задним числом слышу, что многие герои очень искренне горевали. И говорили, ну вот ты нас про то, значит, плохое сказала, то плохое сказала. Мне просто это не кажется плохим, мне просто это кажется изящной задумкой. Но в любом случае, как я уже сказала, моя позиция по отношению к залоговым аукционам, вот фактически мы когда с Марией Певчих обсуждали, еще до выхода второй части фильма, то я сказала: Мария, давайте я вам скажу, что такое были залоговые аукционы. Ельцину очень хотелось остаться у власти, олигархи в лице Чубайса, там они тогда скооперировались, Чубайса они первым выдвинули в качестве такого ледокола, сказали: слушайте, мы вам дадим много-много денег, чтобы вы остались у власти законным путем и не зависели при этом от Коржакова, и мы это дело провернем, но вы нам в обмен дайте, соответственно, Сиданка, Сибнефть, ЮКОС и Норильский никель. И при этом, естественно, да, они были забраны не просто за копейки, они были забраны за государственные копейки, которые лежали на счетах в этих банках. Так, дайте-ка мне еще посмотреть. Латынина подгрызает российскую оппозицию, как орские мыши дамбу. Извините, господа, я просто рассуждаю. Вот уж если... ну, слушайте, если уж начался вот этот вот разговор о 90-х годах, но согласитесь, видимо, тогда российскую оппозицию все-таки так подрезает тот и другой. Товарищи украинцы, почему Юля должна занимать именно вашу сторону? Чем она обязана? Может, позволите ей быть писателем и журналистом? Спасибо. Скоро братания случатся, пишет мне Светлана. Русские пойдут домой, украинцы в Европу. Нет, Светлана, братания не случатся, потому что слишком далеко все зашло. Более того, я не думаю, что случится обрушение фронта, вот как в Первую мировую войну. Хотя, честно говоря, вот действительно, это война, поэтому что случится на войне, никто не знает. Давайте я, собственно, на этом, я и так уже 2 часа говорю, поэтому вернемся к важнейшей истории, что случится на войне. Обратите внимание, всех интересует вопрос, что случится, а не всех никто не интересует вопрос, что случилось. Вот спрос на гадания... Я сказала, что спрос на хейт большой в человеческом обществе, спрос на гадания в человеческом обществе еще больше. Теперь я понимаю, как преуспевали гаруспики в Древнем Риме. Соответственно, вот поэтому, если разбирать, что случилось, а это иногда очень хорошо посмотреть, что было, может быть, тогда можно будет судить о том, что будет более справедливо. Вот, кстати, возвращаясь к 2014 году и к братаниям, я обращаю ваше внимание на ту уникальную вещь, о которой говорил и Арестович, и которую я сама знаю из разных источников, что действительно в 2014 году, уже даже в 2015, когда стали отстреливать лидеров русской весны, так называемой, тогда у Украины был, у Порошенко, был совершенно конкретный шанс переманить некоторых из этих людей, из этих отрядов на свою сторону. Более того, я знаю случай, когда один такой очень крупный деятель уже просто выстроил своих людей на плацу в ожидании украинской делегации. Украинская делегация должна была быть очень высокопоставленная. В нее даже входил министр обороны. Министр обороны уже... Если я не ошибаюсь, министр обороны, могу сейчас перепутать. Он уже садился в вертолет, когда ему позвонил Порошенко и сказал, что вот если этот человек хочет переходить на нашу сторону, на нашей стороне он нам не нужен, но он может сдаться в плен и быть судим. Ну, естественно, этот человек не перешел ни на какую сторону, а поехал домой. А почему Порошенко так сделал? Это очень важно. Потому что любая гражданская война, она, как правило, связана с тем, что какие-то люди не переходят туда-сюда. Вот как батька Махно. Это было Это происходит в любой гражданской войне, собственно. А она этим и отличается. И более того, очень многое количество другого вида войн заключается в том, что вы одерживаете победу не просто потому, что вы разбили войска противника, а потому что разбитые войска противника становятся частью ваших войск. Очень много государств поступали таким образом, очень много империй росли таким образом. В конце концов, римляне охотно кооптировали свои войска, войска тех народов, которых они разбили, а сирийцы охотно кооптировали свои войска, ну, условно говоря, колесницы того же самого Израильского царства. Но тут есть маленькая деталь, потому что если бы какие-то части Донбасса начали возвращаться в Украину, то, соответственно, люди в этих частях Донбасса, они бы что делали правильно? Они бы голосовали. Соответственно, это не был тот избиратель, который был нужен Петру Порошенко, потому что понятно, что он голосовал бы не за Порошенко. И вот в этом клоне, вот в этом грандиозная проблема на самом деле всего юго-востока Украины, потому что юридически это часть Украины, с точки зрения международных законов это часть Украины. Путин совершил агрессию, и эта территория должна быть Украине возвращена. Но когда у Порошенко была возможность возвратить хотя бы часть этой территории, он, во-первых, от нее, как я уже сказала, отказался таким способом, потому что это было электорально невыгодно. А более того, Петр Порошенко, это хорошо известно, предлагал Путину забрать Донбасс и Луганск, именно потому, что это ему было электорально выгодно. Есть такое американское слово gerrymandering. Оно обозначает, что когда политики приходят к власти, они смотрят, как можно нарезать избирателей в округе таким способом, чтобы получилось преимущество их партии. Вот то, что происходило при Минских соглашениях между Порошенко и Путиным, это был такой гигантский gerrymandering. Потому что что пытался делать Путин? Он пытался впихнуть лояльных России избирателей в тело Украины. А Порошенко, соответственно, не хотел, чтобы они туда впихивались. И, соответственно, вот эта вот та уникальная и печальная ситуация, я много раз говорила здесь о том, что, к сожалению, демократия, всеобщее избирательное право – это несовершенная форма правления. И в том числе, вот это мы видели и в 2014 году, и сейчас мы видим в Украине, потому что я не сомневаюсь, что президент Зеленский мог вести себя и по-другому. В конце концов, да, президент Зеленский, как я уже сказала, это тот человек, который в 2014 году приехал в Донбасс и сказал: «Русские украинцы – один народ». Потому что в этот момент его зритель в Донбассе воспринимал этот месседж с плюсом. Потому что президент Зеленский работает на зрителя. Президент Зеленский, ну, родом оттуда. А вот когда он почувствовал, что есть спрос на другую идеологию, он пошел на поводу у лайков. У лайков в Фейсбуке, у активистов, недалекого ума активистов. И это родовая черта, к сожалению, любой системы со всеобщим избирательным правом. Именно поэтому мы видим, к моему большому сожалению, что в мир вновь возвращается геополитика, в мир вновь возвращаются диктатуры, в мире очень хорошо, мы видим, проявляют себя монархии, особенно ближневосточные монархии, которые ведут себя гораздо рациональней и оказываются совершенно потрясающими по сравнению с, условно говоря, с сектором Газа. Потому что оказывается, что в стране, особенно в стране, находящейся в состоянии стресса и нищей стране, демократические политики являются заложником лайков толпы. А толпа, в свою очередь, является заложником настроений активистов. А активисты, в свою очередь, они, как бы сказать, чрезвычайно инфантильные. Они хотят всего хорошего и не хотят ничего, чтобы им за это было. Они хотят границы 91-го года, да, а воевать за них нет, грубо говоря. А мы потом заплатим 10 тысяч, уедем из Украины и будем, значит, оттуда писать про границы 91-го года. Сама ситуация, при которой Украина несколько месяцев не могла принять закон о мобилизации, она же была связана вот ровно с тем, что надо потрафить избирателю, надо получить лайки. А избиратель границы 91-го года хочет, а закон о мобилизации он, видите ли, не хочет. Поэтому каждая политическая партия, которая, значит, мимо этого закона бегала в Украине, она подняла лапку и, значит, на этот закон оставила на нем свои какие-то пометочки, чтобы пахло. И получилось, что в 22-м году все показывали пальцем на Путина, когда он начал проводить мобилизацию, говорили, как у него сейчас мобилизанты разбегутся, и какие это, значит, мертвые души, и какие это будут мясные штурмы. А Путин все понял, потому что диктатура, она жестко, быстро принимает решения, перешел в значительной степени с мобилизации на контрактников, стал заваливать контрактников деньгами. И у него эта машина ни шатка, ни валка, но пока едет. И 30 тысяч в месяц он имеет. А больше он и не может перерабатывать в тех тренировочных лагерях, которые у него есть. А в Украине, значит, сначала все было хорошо, и сначала стояли очереди в военкоматах, и сначала рассказывали 91-й год, а потом сам факт того, что вот закон о мобилизации принимался несколько месяцев, он, с одной стороны, абсолютно позорен, он очень сильно, конечно, воздействовал на западных партнеров. Вот Алексей Арестович сказал, что помощь Украине дали сразу после мобилизации. Я не могу сказать, так это или нет, но я очень хорошо помню наш диалог с Михаилом Подоляком, еще несколько месяцев назад, когда я ему напомнила слова Эдварда Лютвака, это один из величайших военных теоретиков 20 века, ну и 21-го тоже. И это, конечно, не голос комитета начальников Объединенных штабов США, но это человек, который очень хорошо знает, о чем он говорит. Он летом 23-го года писал о том, что если Украина говорит, что это ее экзистенциальная война. Значит, если это ее экзистенциальная война, она должна ее вести, как ведут ли другие экзистенциальные войны государства в 20 веке, например, Финляндия, соответственно, Финляндия, зимнюю войну и войну с Советским Союзом, вторую войну, войну продолжения, или Израиль в 48-м году. Тогда обе страны де-факто мобилизовали пятую часть населения. Если, писал Литвак, и Украина мобилизует хотя бы 2 миллиона человек, она с легкостью вернет себе и Крым, и Донбасс, и Луганск. Я тогда спросила Михаила Подоляка, а почему Украина не мобилизует 2 миллиона человек, если это экзистенциальная война, и вот границы 91-го года необходима. Михаил Подоляк ответил мне, тоже справедливо, тогдашнюю идею, что, значит, а что это мы будем мобилизовывать, пусть нам вместо этого Запад даст такое оружие, которое может разбить российскую армию. А, соответственно, Запад вместо этого говорил, а что это мы будем вам давать оружие, если вы не мобилизуете своих граждан. И вот оказалось, что идея мобилизации своих граждан – это более сложная идея массовой мобилизации, более сложная идея, чем идея написать в Фейсбуке, что 91-й год вперед. А, соответственно, вот так что с учетом той елки, на которую лезли обе стороны, потому что начинал-то Путин, и начинал-то словами там «Украины нет», то все пятое, десятое, ну и плюс боевые комары и НАТО, это, конечно, напоминает с точки зрения идеологической Первую мировую войну, когда обе стороны были уже достаточно истощены, но поскольку тогда политики занимались тем же самым, то есть они объясняли другой стороне, что другая сторона не является людьми, и очень сильно накручивали публичный сентимент. И вот они тогда залезли на елку, с которой слезть было невозможно несколько лет, пока у Германии не обрушился фронт. Фронт обрушился именно у Германии, но на самом деле, как показывали последующие исследования, он мог обрушиться и у Франции. А как я уже сказала, возвращаясь к тому, что будет в этом году, мне кажется, что все раз история о перемирии до нового раунда, они абсолютно ни к чему не приведут, потому что Путину хочется попробовать доказать, что он может наступать даже в условиях, когда Европа и США подкинули дровишек. А это желание Путина, а Зеленский, как я уже сказала, не может отступить, поскольку любой мир приведет к вопросу, а почему он настолько хуже условий, которые предлагались в Стамбуле. И кроме того, пока Зеленский едет вот на этой теме, пока есть война, выборы президента проводить нельзя, а война будет до того времени, пока мы не дойдем до границ 91 года, как легко посмотреть, президент Зеленский в этих условиях ни в каком перемирии, ни в каком мире, ни в какой даже остановке огня тоже не сосредоточен. В условиях, когда два главных актора не хотят мириться, желание каких-то там, я не знаю, президента Макрона, который тоже чрезвычайно двусмысленный, который, да, на нас хотят, пусть рубятся, чего? А главное, чтобы... Главное, чтобы Украины фронт не обрушился. А это всегда можно будет в какой-то момент и до какого-то момента поддержать. С учетом отсутствия у Путина серьезных резервов для наступления, мне кажется, ну вот сложно сказать, что будет летом, но, по крайней мере, вот один раунд, еще дополнительный будет точно. В ходе этого раунда скоро стороны потеряют еще несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. И Путин, даже если он не приобретет никакого количества земли или приобретет очень небольшое количество земли, скажем, там возьмет часов яр, еще чего-то по мелочи, я с трудом могу себе представить, как он может наступать на Харьков, потому что резервов наступать на Харьков у него нет. И, как я уже сказала, наступать на Харьков и взять на Харьков он может только в одном случае, если у ВСУ обрушится фронт. А возможность обрушения фронта с наличием европейской и американской помощи, скажем так, стала гораздо менее вероятной. Более того, стала практически невероятной. Хотя, еще раз, на войне никогда не говори ничего. А, так вот, даже если Путин ничего физически не выиграет, то он за это время добьется, продвинется в своей главной стратегической цели, которая называется истощение и изничтожение Украины. В том смысле, что огромное количество людей останется за рубежом, огромное количество людей врастет за рубежом украинцев и, соответственно, не вернется в Украину. И чем дальше длится эта война, тем, соответственно, Украина будет, ее перспектива стратегическая слабее. Вот это, собственно, тот момент, который в Стамбуле упустил Зеленский, когда можно было заключить мир путем большого национального унижения и больших потерь, но все те деньги, которые сейчас дают или не дают Украине, употребить на создание вот того сверкающего града на холме интернационального, многонационального, о котором я говорила. Но для этого, к сожалению, мне страшно это говорить, но для этого, оказывается, в стране не должно быть демократии. Для этого в стране должно быть то, что было, например, в городе Иерусалиме в 722 году до нашей эры, когда было уничтожено соседнее государство Израиль, государство, с которым с которой Иудея, столица которой был Иерусалим, давно и долго враждовала. Это было два очень похожих государства с очень похожей религией, говорившие на том или почти том же самом языке, на похожих языках. Но это были разные государства с очень плохой визитной историей. И когда государство Израиль было уничтожено ассирийцами, царь Езекия, который был руководителем очень... Иерусалим тогда был горной деревней, если говорить честно. Он мог 33 раза сказать: слушайте, идите вы, израильтяне, куда-нибудь лесом, вы генетические рабы, вы не оборонились от ассирийцев, и вообще вы не евреи, вы хананеи и амореи, потому что на самом деле, конечно, к этому моменту хананеи и амореи и арамеи составляли, ну, значительную часть населения Израиля, потому что они там изначально были и всегда там существовали и были интегрированы в эту страну. Но царь Езекия сказал по-другому, сказал: вы все евреи, приходите тут сюда ко мне. Население Иерусалима возросло в 6 раз. В нем, в Иерусалиме, впервые появились... Вот тогда был пробит Силаамский водовод, который доселе был только в израильских городах. В нем впервые появилась гигантская инфраструктура, в нем много чего появилось. А Иерусалим действительно стал столицей евреев и с тех пор так и остается. Но для этого надо быть царем Эзекией. Для этого, если бы, я думаю, если бы в Иерусалиме было всеобщее избирательное право, местные жители бы переглянулись и бы сказали, куда их это понаехало. Не влезет. В 6 раз увеличилось население города за счет искусных ремесленников и прочих, и прочих. Не влезет. Подумайте над этой печальной историей. Победители, мне пишут, не судят. Если Украина победит, то все Зеленскому простят. Если проиграет, то Зеленскому это припомнят и отнимут все, пишет мне Black Coast. Black Coast, вы совершенно правы, но, к сожалению, подумайте над тем, что абсолютно то же самое справедливо и относительно России. То есть, если Путин победит, то ему все простят. Вдумайтесь об этом. А какие шансы? С той стороны и с той стороны. Я еще раз повторяю, да, что я уже много раз говорила, что в современном мире конфликты не такого рода не кончаются окончательной победой одной из сторон. Благодаря вмешательству третьей стороны под названием США и Европа, они замораживаются. Но тем не менее, в общем, куда, в какую сторону будет заморозка, довольно понятно. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Не забывайте подписываться на наш канал. Да, что-то я долгонько говорила, извините. Больше такого, даже просто чересчур долгонько. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Приходите к нам завтра. У нас будет интересный гость. Подписывайтесь на Patreon или на PayPal, если можете.